Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы уже три проповеди посвятили этому отрывку небольшому, сравнительно с 1 по 17 стихи. И сегодня я хотел бы остановиться еще раз на этом же отрывке, для того, чтобы специально коснуться двух стихов, которые здесь есть, и они особенно выделены Христом, и они очень важны для нас. Я напомню, о чем идет речь. Иисус говорит о том, что жизнь учеников, смысл жизни учеников на земле, когда Он оставляет их на земле, заключается в том, что в них что-то должно происходить. Вот в каждом из нас, в каждом христианине, в каждой христианке Бог хочет что-то изменить сверхъестественным образом. Дух Святой приходит, Он только что в 14 главе сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, который придет и который принесет в вашу жизнь новую жизнь». Он принесет характер неба, Он принесет Божьи качества. И для того, чтобы помочь ученикам понять, что это не просто слова, это не поэзия, это не преувеличение, это не какое-то гиперболическое выражение образности, Он хочет сказать: это реально. Вот поэтому в 15 главу Он посвящает важности наличия духовного плода. Он приводит иллюстрацию, Он говорит о виноградной лозе, Он говорит о том, как виноградная лоза и ветви на ней, они приносят грозди, кисти винограда. Он говорит о том, что очень хорошо было знакомо для евреев тогда, и на примере этого говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, и для тех, кто будет связан со мной, подобно тому, как веточка связана с лозой, для этих людей принесение плода станет реальностью их жизни, станет целью их жизни, станет одним из важнейших аспектов того, чем будет заполнен весь их внутренний мир на протяжении всего этого времени, вот от того момента, пока Христос их оставляет, и до того момента, когда они снова встретятся. Это принесение плода. И мы подробно говорили о пребывании во Христе, мы говорили о том, что такое плод, мы говорили о том, как этот плод, почему он важен, почему он обязателен в жизни каждого христианина. Но здесь Иисус касается еще одного сверхважного вопроса. Мы уже на нем немножко останавливались. Мы сегодня будем говорить о роли молитвы в этом процессе. Дело в том, что для каждого христианина взаимоотношения с Богом реально измеряются двумя вещами. Одна вещь – то, как мы воспринимаем то, что Бог говорит к нам – и второе, насколько реальной для каждого из нас является практика молитвы. Если вы внимательно следите за тем, что говорит здесь Иисус, Он говорит о молитве, уже много раз говорил и будет говорить еще. Ну, во-первых, мы читаем, что Иисус упоминает о молитве, Он молится в 13 главе, Он упоминает о молитве в 14 главе, в 15 главе Он говорит о молитве два раза, мы сейчас посмотрим, в 16 главе Он опять возвращается к молитве, и в 17 главе Он молится. Молится вслух, так что ученики слышали и запомнили, записали, Дух Святой потом напомнил им. Это достаточно детально, подробно описанная молитва, и мы видим, что Дух Святой хочет, чтобы мы могли слышать, как Иисус молится. Он хочет открыть нам вот этот важный аспект жизни нашего Господа для того, чтобы каждый из нас мог понять и мог научиться реальной практике молитвы. Для Иисуса это сверхважный вопрос, и Он хочет показать нам, что это сверхважный вопрос для нас. Этот вопрос важен в наше время еще и вот почему. Мы живем сегодня век, в котором молитва неестественна даже для верующих людей. И вот почему. Во-первых, мы живем в век, в котором его можно охарактеризовать век достатка, век благополучия и достатка. Чем благополучнее люди живут, тем меньше они молятся. Это исторический факт. То есть, если у них все схвачено, если все есть, кушать есть что, заболел, есть лекарства, врачи, есть на чем поехать, есть где жить, есть кровь над головой, есть возможность для того, чтобы свободно собираться, никто тебя не гонит и так далее. Этот список можно продолжать. И вот в этой обстановке человек мало ощущает свою зависимость от Бога, и у него нет потребности. Вы, наверное, сами замечаете, помните последний раз, когда вас тряханула жизнь? Она по-разному трясет. У кого-то где-то болезнь серьезная, у кого-то где-то что-то потерял, у кого-то сложности во взаимоотношениях. И помните, как в этих ситуациях мы просто лепимся к Богу. Мы понимаем, некуда больше идти, мы бежим к Нему. Так вот, в общем, наша жизнь характеризуется тем, что у нас таких ситуаций меньше, чем в среднем взять за историю человечества. Это первая причина, почему молитва неестественна для людей сегодня. Вторая причина есть. Вторая причина заключается в скорости жизни. Вы слышали, может быть, такое понятие «attention span» по-английски? По-русски как это называется? Это продолжительность времени внимания, которое человек способен удерживать. И вот этот attention span говорят о том, что он сегодня там сократился до 8 секунд. То есть в среднем человек может концентрироваться на чем-то 8 секунд, и потом его мозг должен переключаться, привычка такая вырабатывается. Вот, то есть у нас очень большие скорости, у нас много информации, нам трудно концентрироваться вообще на чем-либо. Вот. А молитва требует концентрации. Молитва требует того, чтобы мы могли остановить водоворот жизни. Молитва требует того, чтобы мы могли замедлить скорость и просто войти в Божье присутствие. Я не знаю, как вы. Я беру особое время всегда утром рано, вот когда только встаю. И даже рано утром, когда, казалось бы, ну за ночь уже бы должно затормозиться все. Даже рано утром. Я стою на молитве, и я ощущаю реальную борьбу со своим мозгом. Потому что в мозгу возникают все, и это надо сделать, и это надо решить, а те вопросы. Вот ты начинаешь о них молиться, и тебе трудно удержать внимание на Христе. Представьте себе, если с вами кто-то разговаривает. Вот он пришел к вам для того, чтобы вам попросить вас о чем-то серьезном. Вот, и он говорит с вами, и вот 2 секунды говорит с вами, и раз на телефон решает что-то. Потом говорит, и раз еще куда-то здесь. Говорит, и раз еще. Вы ему в конце концов скажете, ну, давай, ты реши там свои вопросы, а потом придешь и поговорим. Примерно так, да? Теперь смотрите, мы перед самим Богом стоим, перед тем, перед кем трепещут ангелы. И мы своими мыслями, нам трудно быть вот так привязанным к Нему. То есть это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема, и эта проблема в огромной степени определяет общее качество христианской жизни. У нас может быть снаружи много хороших, правильных вещей. То есть мы можем научиться христианским манерам, и это очень хорошо. Мы можем приходить в собрание регулярно, и это очень правильно, это очень нужно. Мы можем делать добрые дела, участвовать в служении, и это все тоже очень правильно. Но, друзья мои, это все никогда не может заменить настоящего глубокого общения с Богом, которое возможно только в реальной молитве. Тема моей сегодняшней проповеди – молитва, на которую отвечает Бог. Причина, почему я ее назвал так, заключается в том, что в этой беседе Иисус Христос 4 раза за эту беседу Иисус Христос говорит примерно следующие слова. Откройте, пожалуйста, 15 глава, 4 стих и до 7. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». «Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И вот дальше очень важные слова. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то тогда, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Как я уже сказал, вот эта фраза, она в несколько измененных вариациях повторяется 4 раза за этот вечер. То есть Иисус явно хочет достучаться до сердец своих учеников и объяснить им что-то чрезвычайно важное. Во-первых, нужно отметить, что эти слова сказаны в контексте принесения духовного плода. Что такое духовный плод? Духовный плод – это то, что Бог делает в нас и через нас. В нас Он приносит плод любви и плод радости. Помните, мы подробно говорили в прошлый раз, Его небесной радости, удовлетворения. И в людях через нас Он приносит то же самое – плод спасения и плод изменения сердец. Так вот, этот духовный плод прямо пропорционален силе нашей молитвы. Прямо пропорционален. Мне недавно на нашу передачу «Библия говорит» прислали вопрос. Их присылают очень много, кстати, они накапливаются уже на неотвеченных вопросах. Кажется, 400 сейчас насобиралось. То есть мы не успеваем так быстро, сколько люди задают вопросы. Так вот, недавно пришел интересный вопрос. Суть его была в следующем. Почему христиане не помирятся? Вот взяли бы и помирились. Почему между христиан так много, христианами так много всяких разных напряжений, скандалов, трудностей, какой-то вражды? Вот. И в конце приписка, не является ли это признаком последнего времени? Очень интересно, но Библия говорит, что это не признак последнего времени, а признак недостатка духовного роста. Помните, апостол Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 3 глава, он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с младенцами говорил. Почему как с младенцами? Потому что если между вами зависть, разногласия, ссоры, то вы по-человечески просто поступаете, а не по-духовному поступаете. Так вот, сегодняшнее состояние христианского мира в огромной степени вот такое по причине того, что мы не умеем молиться. Мы очень мало молимся. Поэтому не имеем плода, настоящего духовного плода. Очень мало. Поэтому Иисус говорит. В конце этой части беседы Иисус возвращается опять к этой теме. С 14 стиха прочитаем. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Это заповедую вам». Да любите друг друга. Здесь опять молитва представляется как наивысшая форма сотрудничества между Христом, учениками и Небесным Отцом. То есть это элемент, в котором Бог позволяет Его ученикам, которых Христос делает своими друзьями, стать реальными соучастниками всего того, что Бог делает. Иисус делает здесь очень радикальное заявление. Он говорит о молитве, на которую гарантированно отвечает Бог. Это суперважный вопрос, когда мы говорим об этом. Вы, наверное, сами сталкивались с подобным явлением, и, наверное, вам приходилось слышать или читать. Люди всегда ищут кого-то, кто мог бы помолиться. И вот по его молитве Бог точно это сделает. Мы читаем об этом в Ветхом Завете. Помните, Ахав с ног сбился, кого он искал? Он искал пророка Илию, потому что помолился с засуха 3 года. Он послал уже там гонцов по всей. Просит, чтобы Илия помолился и чтобы дождь пошел. То есть он-то сам слышал о Боге, он знал, что Бог есть. Но он ищет того, кто он точно знает, что может помолиться. Помните, 3 друга Иова, Бог посылает их к Иову и говорит, пусть он о вас помолится. Они-то сами могли молиться, но он говорит, нет, пусть Иов помолится за вас. Иисус говорит здесь о другом. Он говорит здесь о том, что любой Его ученик обладает силой. Его молитва обладает такой силой, что он помолится, и Бог гарантированно сделает. Это не просто слова, это слова самого Господа Иисуса Христа. Я хотел бы посмотреть на то, в чем же секрет этой молитвы, на которую отвечает Бог. Иисус говорит нам здесь о 2 основных условиях. Мы попробуем в то время, которое у нас есть, коснуться его. Прежде всего, первая характеристика эффективной молитвы заключается в том, что это молитва пребывания во Христе. Здесь предельно ясно сказано. Посмотрите еще раз 7 стих. «Если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Условное предложение, в котором есть слово «если», и вторая часть начинается словом «то». Если это так, то второе следует. То есть Иисус говорит, обращаясь к каждому из нас, «Если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть для того, чтобы вашу молитву услышал Бог, и чтобы Он ответил на нее, необходимо настоящее пребывание в Иисусе Христе. Мы в прошлые разы говорили о том, что пребывание во Христе – это глубокое единение с Ним. Оно выражается в наполнении жизнью Христа, и это достигается, сегодня уже упомянули об этом, это достигается посредством веры. Сегодня Виталий читал вначале о вере, о том, что Бог делает все для того, чтобы укрепить нашу веру, очистить ее. То есть вера – это реальный коннектор, это реальная сила, которая позволяет нам соединяться со Христом. Вот почему Бог развивает ее в нас. Вот почему в Писании говорится о молитве веры, как о сильной молитве. Иакова 5:15 написано, помните, «И молитва веры исцелит болящую». Здесь это связано с контекстом молитвы над больными или о больных. Вот. Но здесь речь идет не о вере в исцеление и не о самовнушении просто. Исцелен, исцелен, исцелен. Здесь речь идет о вере в Иисуса Христа. Речь идет о живительной связи между молящимся и тем Христом, который может ответить на эту молитву. Мы уже не раз говорили о том, что вера складывается из трех составляющих. Я еще раз напомню, эти три составляющие. Вера складывается из осознания своей нужды, первое. Второе, из познания того, кто может помочь в этой нужде. И третье, из практического доверия его. Я еще раз приведу эту иллюстрацию, я ее не раз приводил, но думаю, она очень хорошо помогает нам. Когда человек болен, чем глубже он понимает, это серьезная болезнь, тем больше он будет искать помощи. Так, да? Чем меньше понимает серьезность болезни, тем меньше ищет помощи. Второе, чем больше он знает о враче, о, он хороший профессионал, он действительно помогал многим, у него очень хорошая история, мы видим его трек-рекорд, то есть все то, кому он уже помогал, кому он делал эти операции. Вот чем больше ты знаешь, тем больше ты готов идти к тому, чтобы обратиться за помощью. И третье – это практический шаг. То есть ты идешь, и ты доверяешь ему, и ты позволяешь ему сделать с собой то, что он хочет, и ты выполняешь его рекомендации, которые он дает. Вот эти три составляющих, я еще раз напомню, это осознание своей нужды. Чем глубже, тем больше вера. Это понимание профессионализма и доброго расположения этого человека. И это практическая готовность следовать тому, что этот человек говорит. Так вот, сила наших молитв прямо пропорциональна нашему возрастанию в этих трех составляющих. Давайте мы посмотрим на них вот с точки зрения того, что Христос здесь говорит. Во-первых, это углубляющееся осознание нашей нужды во Христе. То есть, если вы хотите научиться настоящей сильной молитве, если вы хотите, чтобы ваша жизнь она была наполнена этим Божьим присутствием, настолько, чтобы ваша молитва обладала гарантированной силой. Углубляйтесь в осознание своей нужды. Действенность молитвы напрямую зависит от нашего смирения, от глубины осознания нашей нищеты, от глубины понимания нашей нужды во Христе. И эта истина пропитывает собой все Писание от начала и до конца. Вы помните, почему евреи, которым было так много явлено откровения, так много Божьего присутствия непосредственного, почему они не могли иметь глубоких отношений со Христом? Писание объясняет это очень часто, объясняет одним очень острым словом. Посмотрите, Исход, 32 глава, 9 стих, «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот он жестоковыйный», по-английски «stiff-necked». Это шея не сгибается, то есть не преклоняется. Вот если человек не преклоняется, никакая молитва не имеет смысла. Если у человека нет внутреннего сокрушения, о молитве не имеет смысла говорить. Она просто бесполезна уже здесь. Бог был готов благословлять Израиль. Он объяснял им так много благословений, но они не смогли получить благословение по причине своего упорства. Апостол Павел, Петр объясняет этот аспект Божьих отношений с людьми в еще более ясной форме. 1 Петра, 5 глава, известный стих 6, 5, 6 стихи. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать – это незаслуженный дар. То есть человек, который продолжает обращаться к Богу с чувством своей собственной значимости, благодать получить не может. То есть только смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Гордому человеку, противопоставляющему Богу свое собственное «я», свое мнение, свою позицию – никогда невозможно получить чего-либо от Бога. Вот почему Иисус говорил об этом, Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Эндрю Мюррей, достаточно известный южноафриканский проповедник конца 19-го, начала 20 века, он пишет об этом очень точно. Он говорит, смирение – это просто чувство полной ничтожности, возникающее у нас, когда мы понимаем, что Бог действительно есть все, и которое позволяет Богу быть всем. Смирение состоит в простом признании истины о том, в чем заключается его положение как творение и в чем заключается положение Бога. То есть, по сути дела, смирение – это не какая-то сверхзаслуга. Смирение – это признание реального факта. Вот чем больше человек будет понимать, кто есть Бог, и чем больше он будет понимать, кто он сам, тем смиреннее, естественно, он будет. Он продолжает и говорит, без смирения мы не можем пребывать в присутствии Бога, не можем испытывать на себе Его благорасположение и силу Его Духа. То есть, друзья мои, мы будем приближаться к Богу настолько, насколько наши сердца наполняются осознанием своей нищеты. Насколько мы понимаем нашу абсолютную, полную зависимость от Него. Невозможно наполниться Христом, не пережив опустошение своей души от нашего собственного «я». Когда наше «я» заполняет нас полностью, там нет места для наполнения Христом. Чем более сокрушено будет наше «я», чем больше мы будем отказываться от своей гордыни, от своей самозначимости, тем больше там будет места для того, чтобы наполниться Его Духом, Его жизнью, Его силой. Чарльз Спержен писал об этом очень интересно. «Самое здравое состояние христианина – это всегда быть пустым в себе и постоянно зависящим от Господа для своего наполнения, всегда быть бедным в себе и богатым в Иисусе, самим по себе слабым, как пролитая вода, но в Боге сильным, чтобы совершать великие дела. Отсюда и вытекает польза молитвы, так как, восхваляя Бога, она помещает творение там, где ему надлежит быть, во прахе. Молитва сама по себе, отдельно от ответа, который на нее следует, есть великое благо для христианина». Итак, осознание своей нищеты перед Богом, оно делает возможную следующую ступень, возможным следующую ступень – это познание Христа и наполнение им, то есть продолжающееся познание Христа. Мы говорим о трех составляющих веры. Это все составляющие веры, которые соединяют нас, как веточка соединена с лозой. Мы соединяемся со Христом. Первая составляющая – чем больше мы осознаем свою нищету, тем больше мы будем приклеиваться к Нему. Вторая составляющая – чем больше мы видим Его величие, тем больше нас будет увлекать к Нему. Посмотрите еще раз эти слова. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут». Наполнение Божьим Словом помогает нам понимать природу, характер и волю Бога. Это является одной из главных целей наших молитв. То есть молитва, друзья мои, это не просто перечисление Богу наших нужд, это не просто выражение наших желаний, это тем более не предъявление Богу требований. Совершенно нет. Молитва, мы как-то уже давали это определение, молитва – это взаимодействие души с Богом через Иисуса Христа при помощи Святого Духа. Молитва – это не просто пришел в какой-то автомат, который продает тебе воду газированную, и ты бросил туда монетку и нажал правильную цифру, и с другой стороны выкатилась тебе бутылочка воды. Для некоторых людей молитва именно такое. То есть человек пришел, что нужно сказать, как нужно сказать, перечислил, и, Господи, вот там выйду, сейчас должно лежать то, что я попросил. В действительности молитва – это намного больше. Молитва – это взаимодействие души с Богом через Иисуса Христа при помощи Святого Духа. Поэтому эффективная молитва, начиная с осознания своей нищеты, всегда будет вести нас ко Христу, к тому, кто богат, к тому единственному, кто может восполнить эту нищету, кто может обогатить нас, наполнить собой наш внутренний мир. И это возможно настолько, насколько мы знаем Христа, насколько мы понимаем, кто Он, что Он от нас хочет, куда Он нас ведет, что Он делает в нас, что Он хочет делать через нас. Вот почему апостол Павел после презентации Евангелия в послании к римлянам, он делает очень эмоциональный призыв. Послушайте, 12 глава римлянам в 1 стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенное». Заметьте, он говорит здесь о том, что нам нужно выдавить из своего сознания определенные представления о реальности, которые мы получили из мира, из века сего. Он говорит, не сообразуйтесь с веком этим. И это сделано не просто ради аскетизма. Это сделано не для того, чтобы мы могли почувствовать себя вот такими жертвенными. Я отказался от того, чтобы мир этот на меня не влиял. Это сделано с главной целью – освободить место, чтобы оно было занято познанием воли Иисуса Христа, благой, угодной и совершенной. Это реальный духовный опыт, к которому апостол призывает. Георг Мюллер, известный служитель в Англии, который открыл, был известен тем, что он открыл несколько сиротских домов, и Бог чудесным образом обеспечивал эти дома. Он имел огромный опыт в молитве. Вот он пишет об этом аспекте наполнения себя словом. Это не просто чтение слова, так что оно только проходит через наш разум, подобно воде, которая течет через трубу, но концентрация на прочитанном, размышление о нем, применение его к нашему сердцу. Поэтому эффективное упражнение души в молитве может иметь место только после того, как наш внутренний человек напитается размышлением о Слове Божьем, где Бог говорит к нам, ободряя нас, утешая нас, наставляя нас, смиряя и исправляя нас. Вот почему молитва Господня начинается с осознания Божьего величия, или молитва «Отче наш», еще она известна. Послушайте, Матфея 6, глава 9 стих. «Молитесь же так, Иисус говорит, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть прежде чем прийти к перечислению нужд, прежде чем прийти к тому, чтобы думать о нуждах, нужно подумать о Боге. Нужно сконцентрировать свой разум. Смотрите, Иисус говорит каждый раз. Это не просто так, что у вас однажды был опыт, когда вы особенно пережили Божье величие. Мы забываем об этом. Каждый раз приходишь в Божье присутствие, остановись. Если у тебя не получается самому, открой Исаия 6 главу. Открой книгу Исход 19 главу. Открой Псалтирь. И почитай еще раз описание, как велик Бог. Книга пророка Исаия, 40 глава, посмотрите, пророки призывают снова и снова, 21 стих, «Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли. И живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судьи земли». Заметьте, как перечисление всего того, кто есть Бог и что Он делает. Помогает людям занять правильное место, сформировать правильное отношение к Богу. Осознание Бога помогает нам формировать правильное отношение к Нему. Я сделал для себя этот вывод очень-очень давно. Чтобы иметь правильное отношение к Богу, нужно хорошо понимать, кто Он есть. Чем меньше мы понимаем, кто есть Бог, тем неправильнее, тем меньше у нас основания для правильного отношения. Для того, чтобы мы могли реально видеть и понимать, кто Он есть, нам нужно иметь правильное понимание. Вернее, чтобы иметь правильное отношение, нужно иметь правильное понимание. У нас в жизни нашей Стани было несколько историй. Вот одна из них такая. Мы как-то жили еще в Новороссийске, как-то помогли одной паре. Американцы, которые попали в ситуацию, в которой им нужна была помощь. Буквально несколько часов уделили им время. Вот, и они уехали, и, в общем, мы с ними потеряли связь. И потом, когда мы приехали учиться в Алабаму, было трудное время, вот, жили очень бедно, машиненка была такая, еле-еле ехала, «Хворь и скорбь» называлась. Вот. И вот получаем письмо от этих людей, они приглашают, они, оказывается, недалеко живут, приглашают в гости. Ну, мы думаем, простые люди, поедем, вот. И мы выехали, поехали туда, и пока едем, я наблюдаю, уже приближаемся, наблюдаю, что-то похоже неправильный адрес, потому что на берегу Мексиканского залива дома такие, которые, там супер важные люди живут. Но тот человек никак у меня в сознании не совпадал с тем, что я видел. Очень простой, down to earth, как говорится. Потом обнаружилось, что в действительности мы не ошиблись, адрес был правильный. Вот. И когда я увидел, что этот человек был мультимиллионером, и не просто мультимиллионером, у которого бабушка дала наследство, а который сверху чрезвычайно умный, и он смог построить огромную компанию, я стал относиться к этому человеку по-другому. Вот раньше я думал, просто дядька, нужна помощь, многим же помогали, помогли там чуть-чуть. И речь идет вот о чем. Когда мы узнаем о людях больше, мы, на «вы» начинаем разговаривать в некоторых ситуациях. По-английски это трудно делать, но все равно ты понимаешь, что этот человек действительно, он обладает колоссальным потенциалом. Он сумел достичь огромного. Что-то подобное, друзья, происходит, когда мы приближаемся к Богу. Помните Исаия? Он знал Бога. Бог с ним разговаривал уже до того. Бог открывал, он был пророком. И вот однажды он стал лицом к лицу с Богом. Помните, какая у него была реакция? Там не просто на «вы» и шепотом. Там было «горе мне, погиб я». Потому что он увидел колоссальное могущество, величие Божьей славы. Друзья, это то, чего нам не хватает. Нам не хватает целенаправленного, осознанного опыта, чтобы видеть Божье величие. Нам нужно научиться осознавать Его мудрость, Его святость, Его могущество, Его власть, Его славу, Его гнев, Его любовь, Его доброту, Его милосердие, Его долготерпение. Вот почему есть псалтирь, который перечисляет. Вот почему есть истории на страницах Священного Писания, которые показывают практические примеры всего этого. Вот почему есть наша жизнь. Друзья мои, каждый Новый год, каждый день рождения, каждое воскресенье, даже каждый Божий день в конце дня, посмотрите назад и пронаблюдайте, как Бог был велик сегодня, как Он был велик в этом дне, как он был велик за этот год в нашей жизни. Вы знаете, в наиболее яркой степени Бог открыл себя нам через Иисуса Христа, воплотившийся Божий Сын. Открыл нам Бога на человеческом уровне. Вот почему нам нужно постоянно углубляться в познание, осознание Христа. Это не только помогает нам лучше понимать Бога, но и помогает наполняться им и пропитывать наше сознание характером Христа. Эндрю Мюррей, опять-таки, пишет следующее. «Давайте вглядываться в характер Христа, пока мы не возлюбим Его смирение всей душой и не наполнимся восхищением Его кротостью». Итак, мы говорили уже о двух составляющих веры. Первое – это ощущение своей нищеты, своей нужды во Христе. Второе – продолжающееся познание Христа. Третье – возрастающее доверие Христу. Доверие – это ключевой аспект веры, именно оно движет человека к действию. Оно исходит из понимания нищеты и нужды. Оно исходит из понимания того, кому мы доверяем. Но вот само доверие – это действие. Это то, что движет нами. Давайте еще раз посмотрим на изучаемый нами текст, 7 стих. «Если пребудете в Слове Моем, если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Друзья, пребывание Слова Божьего в нас означает, что Слово Божие в нашем сердце дома. Это Его место, оно не просто там бывает иногда, оно дома, оно живет в нашем сердце. Там Ему хорошо, это значит, мы доверяем Ему, мы принимаем Его, мы прислушиваемся к Нему, мы понимаем, что оно несет для нас благо. Я сделал такую формулировку доверия. Доверие Христу – это отношение души к Нему, которое формируется, сформированное принятием Его воли относительно нас, как наилучшего варианта развития нашей жизни. То есть что такое доверие? Это наше отношение ко Христу, которое формируется по мере того, как мы понимаем, что Его воля относительно нас – это самое лучшее, это благое, угодное и совершенное. Это лучший вариант развития нашей жизни. Доверие Христу, оно ведет к покорности нашей воли, воли Божией. И вот здесь ключевой элемент. Вот до этого мы противимся Богу, и когда мы приходим к этой точке, в которой мы можем покорить свою волю, воле Христа, вот здесь мы и приходим к тому моменту, когда наша молитва начинает действовать. Пока наша воля противится воле Христа, наша молитва не может действовать. В этой точке она будет действовать. Артур Пинк очень хорошо описывает это состояние гармонии души со Христом, или по-английски его знают как A.W. Pink. А он пишет следующее. «Пребывание во Христе означает черпать из Его полноты. Недостаточно просто отвернуться от себя с презрением, нужно с радостью повернуться к Христу. Мне нужно искать Его присутствие, мне нужно быть захваченным Его величием, мне нужно общаться с Ним. Речь больше не идет о моей достаточности, моей силе или о чем-либо моем вообще. Только Его достаточность играет здесь роль. Ветвь всего лишь проводник, по которому течет плодоносный сок, производящий прекрасные кисти винограда». Немного ниже он добавляет: «Два условия, определяющие действенность обетования, если пребудете во Мне». Первое условие – пребывать во Христе означает поддерживать сердечное общение с Ним. И второе – Слово Мое в вас пребудет. Не только наше сердце должно быть занято Христом, но наша жизнь должна направляться Писанием. Заметьте, это слова Христа пребывают в нас. Это не порывистое, конвульсивное, случающееся время от времени переживание или опыт, но постоянное и привычное общение с Богом через Слово. До тех пор, пока его содержание становится сущностью нашего внутреннего мира. Друзья, это не для монахов написано. Это не для суперхристиан. Вот некоторые, у них есть время, вот просто они посвятили тому, и они вот переживают Бога, переживают Слово, наполняются им, вот они, им больше делать нечего. Друзья, это Христос говорит ученикам. Он говорит каждому христианину. Итак, первая характеристика эффективной молитвы – это молитва пребывания во Христе. Давайте посмотрим на вторую характеристику
в оставшиеся несколько минут. Это молитва во имя Христа. Послушайте 16 стих. Или с 14 начнем. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Заметьте, это опять-таки предложение, которое похоже на условное предложение, в котором есть причина и следствие. Вот это слово по-русски «дабы» здесь в старом переводе, или «чтобы», его можно перевести еще как «чтобы», или если мы посмотрим на в английском тексте здесь «so that», посмотрите, вот предпоследняя строчка, то есть «чтобы», то есть отсюда исходит. О первой половине мы уже говорили, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть пребывание во Христе дает нам плодоносную жизнь, слово пребывает в нас. Вот. И дальше он говорит, чтобы, и дальше говорится о другом условии. Чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. О первом условии мы говорили. Первая характеристика – это нам нужно, чем глубже мы пребываем во Христе, тем точнее, тем сильнее будет наша молитва. Вторая молитва – это какой она должна быть. Посмотрите еще раз. Мы говорим о том, что Иисус представлял эту тему уже несколько раз в течение этой беседы. 14 глава, 13-14 стих, Иисус говорит то же самое. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». 14 стих. «Если чего попросите», опять добавляет, «во имя Мое, то сделай». Этим же вечером, немножко позже, в 16 главе, Иисус опять возвращается к этой теме. 23 стих. «Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Посмотрите, он явно говорит о плоде. Помните, мы говорили, что радость – один из плодов, который Он производит в нас. И Он говорит, просите, просите во имя Мое. Что же значит просить во имя Иисуса Христа? Сразу хочу предупредить, что это не какая-то формула. Это не заклинание, которое нужно добавить в конце, просто сказать «in Jesus name». Нет, это вполне осознанный подход к молитве. Пару элементов, которые здесь очевидны. Прежде всего, это молиться ради Христа. Слово «ради Христа», «ради» имеет два смысла, и мы сейчас отметим его первый, а потом второй. «Ради Христа» – это значит «для Него». То есть, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, это значит просить, потому что наши желания возвышают Христа. Я прошу о чем-то, потому что я точно знаю, что это Христу поможет. Это поможет в достижении Его цели. Это нужно Христу. Я прошу ради Христа. Вот что значит во имя Христа просить. То есть, когда у меня есть желание, которое возвышает Христа, прославляет Его, которое достигает Его цели, которое продвигает то, что Он хочет, что Ему угодно – это значит просить ради Христа, это просить ради Его целей. В этом заключается одно из главных условий следования за Христом. Иисус не раз говорил об этом. Марка, 8 глава, 34 стих, мы читаем. «Подозвав народ к ученикам своим, с учениками своими, сказал, кто хочет идти за Мной, отвергни себя». То есть уже не проси ради себя. «Возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и ради Евангелия, то есть ради Моих целей, вот тот и получит ее». Это суперважный вопрос. То есть, когда мы хотим, чтобы наша молитва была эффективной, это значит, что я прихожу в Божье присутствие, и я молюсь Ему, я хочу понять, кто Он есть.
Я хочу понять, что Он достигает здесь на земле. Я хочу войти и стать сотрудником с Ним, войти в Его труд, для того, чтобы вместе с усилием своей души искать вместе с Ним того, что Он здесь делает. Иаков в своем послании говорит очень ясно о том, что неэффективность молитвы, проблема молитвы очень часто связано именно с тем, что наши желания, мы желаем, наши желания, которые мы открываются, они противоположны желаниям Божьим. И он называет это злом. Послушайте Иакова, 4 глава, 3 стих. «Просите и не получаете». Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Я здесь специально добавил «просите плохого». Почему? Потому что русский перевод «просите не на добро» не совсем точно передает. И даже вот здесь в английском, это ESV, кажется, перевод, здесь написано «you ask with wrong motives». То есть спрашивайте с неправильной мотивацией. Но оба этих перевода теряют одно важное слово. Есть такое слово в греческом языке, которое имеет определенную коннотацию – даже по звуку, слово «какос» – это не растение, которое растет. Это слово переводится как «зло», «плохо», «что-то плохое». И вот здесь это слово стоит. Это слово стоит. Вы просите плохого. Когда вы просите плохого? А он объясняет дальше. Чтобы употребить для ваших вожделений. То есть, оказывается, есть две силы. Есть сила Божьей воли, и есть сила воли каждого человека. И вот пока воля человека не сольется с Божьей волей, вы будете просить плохого. Почему? Потому что воля Божия благая, угодная и совершенная. И поэтому он объясняет, просите, не получаете. Почему? Потому что плохого просите. Бог вам не даст. Он вас любит. Он плохого не даст. По этой причине. Фактически, мы, когда просим того, что Он не хочет, мы противопоставляем свои желания Его воле. В этом случае можно молиться сколько угодно, и все будет бесполезно. Спержин писал об этом. Пребывание в Нем означает уступить yield, уступить английское слово yield, самих себя Ему, чтобы получить Его жизнь и позволить Его жизни произвести ее результаты в нас. Мы живем в Нем, им ради Него и для Него, когда мы пребываем в Нем. Здесь, правда, возникают два вопроса. Первый вопрос. Зачем тогда молиться вообще, если все равно у Бога нельзя выпросить там ничего, что не соответствует Его воле? То есть, если Он и так хочет чего-то и сделает то, что Он хочет сделать, к чему тогда нам молиться? Ответ на этот вопрос очень прост. Молиться нужно, потому что Бог так сказал. Бог так устроил жизнь, и Он устроил жизнь таким образом, что молитва нужна, во-первых, нам самим. Вот смотрите, родители же заботятся о детях, и они все равно же дадут им кушать, все равно дадут им одежду. Но для родителей это очень приятно и очень важно, когда они видят, что дети понимают свою зависимость от родителей, когда они ценят то, что им родители дают, и когда они выражают свои желания. Особенно, когда вы очень давно много говорили о чем-то, слушай, сынок, учись играть на пианино. И вот он приходит и вдруг говорит, мамочка, я так хочу уже поиграть. И елей на душу для многих мам. То есть она видит, что его желание или ее желание совпадает с желанием родителей. Это одна из причин, почему нужно молиться. Вторая причина заключается в том, что Бог предусмотрел в достижении своих планов не только цель, но и средства. Он предусмотрел, что люди будут об этом молиться. И поэтому, когда мы молимся, Бог реально по нашей молитве делает это. Хотя в этом есть Его воля. И есть второй вопрос. Второй вопрос, как молиться о наших множестве наших личных и бытовых нужд, если у нас нет точной уверенности, в чем заключается воля Божия? Мы молимся о самых разных вещах, о погоде, мы молимся о том, чтобы экзамен сдать, мы молимся о том, чтобы дом купить или вам, чтобы займ дали, Молимся, чтобы на работу взяли. Мы молимся об взаимоотношениях, молимся о тысяче разных мелочей. И нужно, Писание говорит, чтобы мы молились об этом. Писание приводит множество примеров там, о детях, внуках, о городе, о стране и так далее. Во всех этих вопросах у нас нет инструмента, который позволил бы нам с абсолютной уверенностью сказать, вот в этом воля Божия, чтобы ты дал, Господи, мне эту работу. А может и нет в этом воли Божьей. Молиться и не молиться, что же сделать в этой ситуации? Очень серьезный вопрос. Тем не менее, мы можем и должны о них молиться, если будем иметь правильный подход. Этот подход возможен. Любую просьбу в молитве можно проверить на соответствие Божьей воли, задав вопрос. Просим ли мы это ради Христа или ради самих себя? Ищем ли мы в этом то, что угодно Господу, или же мы ищем то, что наши собственные вожделения без покорности Христу утверждают или подталкивают нас? То есть это вопрос мотивации целей, мотивации сердца. Просим ли мы это ради достижения своих целей, или же наши цели посвящены, подчинены достижению целей Христа? Честные ответы на эти вопросы радикально изменят наш подход к молитве. Например, вы просите Бога о работе. Это нормально, просить Бога о работе. Если вы просите этого, чтобы иметь возможность содержать семью, Бог хочет, чтобы вы содержали семью, поддерживать дело Божье, Писание об этом говорит, помогать нуждающимся, и через это to advance God's kingdom, то есть через это расширять Царствие Божье, через это выполнить свое предназначение, которое Господь вам дает. You're right on target. Вы имеете полное основание, полную уверенность для того, чтобы молиться. Если же у вас какие-то другие причины, например, вы молитесь о том, чтобы Господь изменил вашего друга, ваших учеников, ваших родителей, ваших детей и так далее. Кстати, когда-то Виктор Семенович Рягузов очень хорошую статью написал о родителях, которые молятся о детях, и говорит о том, что очень часто Бог не отвечает на эти молитвы по причине того, что родители больше обеспокоены самими собой, имиджем, который они потеряли, что дети вот turned out, они вот вышло, что они вот такие, и, а что теперь обо мне люди скажут, и я теперь плохой родитель. Это плохая причина. Очень он ясно говорил, подчеркивал именно вот эту важную цель. Молимся ли мы о том, что Христос хочет в сердце этого человечка? Вашего сына или вашей дочери? Это ключевой вопрос. Итак, примените его к любой ситуации в вашей жизни, и вы увидите, как это изменит вашу молитвенную жизнь. Вот почему просьба о насущном хлебе в молитве Господней стоит после выражение согласия с Его волей и подтверждение приоритетности Его Царства. Посмотрите, пожалуйста, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И только после этого что? Хлеб наш насущный, дай нам сей день. Джон Пайпер очень хорошо когда-то говорил об этом в одной из своих проповедей, и я процитирую, я извиняюсь, слишком много цитат сегодня привожу, но это такая тема, в которой вот опыт разных людей, общение с Богом, на мой взгляд, очень ценен, особенно если это более современные люди. В Библии десятки примеров, когда люди выражали в молитве естественные желания, такие как защита от врагов, от опасности, успех в работе, плодовитость в браке, восстановление болезни и так далее. Речь не идет о том, что эти желания неправильны, но они всегда должны быть подчинены духовным желаниям, желаниям Царства Божия, желаниям принесения духовного плода, желаниям распространения Евангелия, богоцентричным желаниям, возвеличивающим Христа, прославляющим Бога желаниям. И когда наши естественные желания воспринимаются нами как средство достижения этих больших желаний, они становятся нормальным предметом молитвы. Итак, это молитва ради Христа и последняя молитва на основании Христа. Все очень просто. Для того, чтобы просить что-то у Бога,
Нам нужно иметь основания для этого. Конечно, мы живем сегодня в век высокой самооценки, в век, когда многие считают, что им все должны вообще, все должны. Поэтому, когда речь идет о Боге, к Богу у всех претензии. Он должен нам сделать то, должен нам сделать это. Люди даже говорят, создал, так пусть теперь и обеспечивает. Я слышал такой аргумент очень часто. Более того, теологически подкованные, более богословски образованные люди находят другое обоснование. Они говорят, написано, Бог есть любовь. А если так, значит, любя нас, Он должен все давать. Но Писание вносит в это богословие некоторые важные коррективы. Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Но Писание говорит о том, что мы восстали против этой любви и стали его врагами. В этом смысл грехопадения, в этом смысл всего Писания. И это состояние вызывает справедливый Божий гнев. И вот теперь для того, чтобы просить чего-либо у Бога, нам нужно основание. И это основание может быть только в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз 14 стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего ни попросите от отца во имя мое, он дал вам». Друзья, у нас нет другого основания, кроме того, чтобы мы полагались на Иисуса Христа, который умер за нас на кресте и сделал нас своими друзьями. Это именно то, что мы сегодня вспоминаем. Это именно то, о чем говорит Евангелие Иисуса Христа. Евреям 10 глава 19 стих сказано, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полной верой».